Ищи душа моя Господа. Откуда эти слова?
Мария.
Это слова Марии. И сегодня мы будем вспоминать эту историю. Но прежде я хочу предложить одну историю мирскую. Для того, чтобы почувствовать контраст. Был такой человек, человек-банкир, которого звали Натан Ротшильд. Это человек, один из основателей династии Ротшильдов, которая до сих пор существует и является представителем ее одним из богатейших людей этого мира. Натан Ротшильд жил современником Наполеона. Битва при Ватерлоо. И от результатов этой битвы зависело то, что будет происходить на лондонской бирже, поскольку очень часто биржевые котировки зависят от событий, которые происходят в мире. И он единственный из тех, кто находился на бирже, знал результат этой битвы. А результат был таков, что Наполеон проиграл. И Натан, он присутствовал при самой битве, и когда он понял, что Наполеон проигрывает, он помчался в Лондон и первым пришел в зал, где происходили торги, и начал продавать все свои акции. И смотря на него, люди тоже стали продавать за бесценок. А продавать — это значит, Наполеон победил. На следующий день пришла информация о том, что победа англичан, а значит, акции должны были расти. А в это время, когда Ротшильд какое-то количество своих акций продал, его друзья, его сотрудники начали скупать акции по дешевке. Была паника на бирже, и таким образом, когда все выяснилось, то оказалось, что Натан Ротшильд заработал 40 миллионов долларов. На то время это была астрономическая сумма. И произошло несколько самоубийств из-за того, что некоторые люди просто не смогли с этой информацией, потеряв все. То есть люди обанкротились, потеряли все, просто потому что у него была информация. Информация о том, что вот такое, информация о том, что вовремя, о том, что победили англичане и проиграл Наполеон. И в свое время тогда же он сказал такую фразу: кто владеет информацией, тот владеет миром. Вы можете удивиться и сказать, а к чему я вообще все это рассказываю? На самом деле, когда мы смотрим на этот мир, мы видим его греховную сущность, и мы видим какие-то принципы, которые люди озвучивают, которые работают, так сказать, в греховном смысле. То есть фактически то, что делал Ротшильд, это был, ну, если не обман, то такая нечестный бизнес. Он знал и специально все подстроил так, чтобы люди были в неведении, и продал, сначала продавал, а потом по дешевке купил практически весь рынок. Но вот этот принцип, кто имеет информацию, тот владеет миром, если его рассмотреть с духовной точки зрения, то это тот принцип, который Бог заложил в этот мир. И он, этот принцип, прежде всего связан с тем событием, которое мы сегодня вспоминаем. То есть, кто владеет благой вестью, тот владеет миром. По крайней мере, миром с Богом. Если человек получает вот эту вот информацию, если человеку открыто Евангелие, то он получает спасение, он получает самое главное, самое ценное. Знаете, владеть миром, иметь огромные деньги, это, конечно, хорошо, но это не избавит тебя от старости и от смерти. Это не избавит тебя от болезней. это не избавит тебя от катастроф, которые могут происходить, и ты можешь многое, если все, потерять. Помните Иов? У него было все. Он был праведником. Казалось бы, ничего ему не грозило. Но он потерял. И потерял, потому что это земное, материальное. Главное, что он сохранил. Он сохранил в сердце веру в Бога. И Бог ему воздал столицей. Потому что он до конца доверялся Богу. Потому что у него была такая информация, что Бог тот, кому можно доверять. Даже когда вокруг все говорит о противоположном. Даже тогда, когда все рушится, когда все падает, когда происходят самые ужасные катаклизмы, для верующего человека, обладающего истинной информацией о том, что Бог любит, что Бог есть любовь, что Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, этот человек никогда не ошибется и никогда не попадет в ситуацию, когда он будет абсолютно разочарован. Да, в нашей земной жизни бывают разочарования, да, в нашей земной жизни бывают в том числе и трагедии, но даже уход с этой земли человека, верующего, да, это для тех, кто живет на земле, трагедия, но для него это переход, переход к Богу и переход в то состояние вечной жизни, для которого он был создан. Конечно, хочется, чтобы мы прожили как можно дольше, нам хочется прожить здесь на земле как можно дольше, нам хочется, чтобы наши родные и близкие прожили как можно дольше, чтобы поменьше было неприятностей, болезней и всякого рода отрицательных, того, что приносит отрицательные эмоции. Но даже если происходит то, что нас огорчает, мы должны понимать, что воля Божья благая, угодная, совершенная. И воля Божья заключается в том, чтобы мы имели вот эту правильную информацию и чтобы мы ей воспользовались. Знаете, можно иметь информацию, да, но не воспользоваться ей. Если бы сотрудники Ротшильда не подсуетились или так решили, что ну мы денек подождем, нам некуда спешить, или там нам, может быть, недоплачивают как-то, ну, то есть просто вот проявили такую халатность, не послушали своего руководителя, то ничего не получилось. Но они, получив эту информацию, они хорошо, качественно сработали с точки зрения бизнеса и получили то, что получили. Если мы с Богом общаемся, живем, то эти принципы также работают. Если мы услышали благую весть от Бога, то мы должны ее принять, мы должны ей воспользоваться, а не просто знать о том, что Бог есть. Многие люди сегодня говорят, ну есть Бог, да, ну кто-то, какая-то сила где-то, вот. Ну а многие считают, да, есть Бог, Иисус Христос, который пришел в этот мир, но не задумываются, а для чего, а как Христос относится, вот это пришествие Христа, к твоей жизни. Это значит, что, знаете, слышал звон, да не знает, где он. Мы когда были в Израиле, как-то наш экскурсовод говорила, с вами легко работать, потому что вот вы группа, была группа в основном пасторов из Москвы, и там из всей России целая, человек 30 у нас была группа, и практически все пасторы. И хорошо знаю Библию, если наша экскурсовод что-то начинала говорить, то ее подхватывали и по Библии что-то ей еще рассказывали, то, чего она сама не знала. То есть она какие-то события, о каких-то событиях, которые связаны с той или иной территорией, библейских событиях, она рассказывала, а потом мы ей уже, там, или пасторы, кто договаривали подробности. И она говорит, что очень много сегодня приезжает паломнических групп, паломники, которые специально едут для того, чтобы посетить святые места, которые не знают ничего. Говорит, вот я вам рассказываю, там, называю имя Илия, да, и вы сразу знаете, о ком речь, мне не нужно какие-то вводные, вы меня еще чему-то учите. А говорит, что очень часто люди, приезжающие в паломнические поездки, не знают ничего, и им приходится все рассказывать с нуля. И таким образом получается, что половина или большая половина той информации, которую я могла бы рассказать, я не могу это сделать, потому что нету фундамента, нету оснований. Не на что это, ну, как говорится, прикреплять и укладывать эту информацию. Нужен фундамент, и она фактически говорит, что такой духовный фундамент знаний библейских она вынуждена давать людям, потому что они ничего не знают. К сожалению, так оно и есть. Очень многие люди, которые считают себя верующими, не знают суть благой вести. И это очень печально. Это просто, не просто печально, а это катастрофически печально для этих людей, поскольку это может быть чревато тем, что, как сказал Христос, скажу, не знаю вас. Потому что Христос говорил и учил, и те знания, которые давал Христос, это те знания, которыми и та информация, да, вот мы сегодня именно это слово используем, это чрезвычайно важная информация, которую нужно не только принять, но и пропустить через себя. Эта информация должна не просто влететь в уши и вылететь из них, как часто бывает, но эта информация должна быть проанализировано и принято полноценно. Есть два таких понятия. Одно понятие слушать, а другое понятие слышать. Так вот, интересно, что вроде бы об одном и том же речь идет, да? Но слово слышать означает то, что ваши барабанные перепонки получают какую-то информацию. И на этом все. То есть эта информация получена, и не более того. А слово «слушать» означает, что ваши барабанные перепонки получили информацию, передали в мозг, мозг эту информацию обработал и принял какое-то решение для себя. То есть, вот если есть анализ, если есть вот это вот глубокое восприятие информации, тогда эта информация приобретает ценность. Если бы бизнесмены не были такими цепкими информацией, и если бы они, услышав ее, не активно ее не использовали, то они бы никогда не добились успеха в своем бизнесе. Но вот в частности, тот пример, о котором я говорил в начале. Нам нужно уметь не просто слушать, но и слышать. Не просто слышать, но и слушать осознанно. Осознанно воспринимая ту информацию, которую мы получаем. Помните, имеющий уши слышать да слышать. Но в данном случае слышать тут именно имеется в виду слово слушать. То есть осознанно воспринимать информацию. Кто имеет уши, это не значит, что этот человек воспримет всю информацию, которая к нему поступает. Для этого нужно еще и голову включать. И, к сожалению, далеко не всегда это происходит. Но сегодня мы вспоминаем о том, как слушала Мария. Мария, мать Иисуса Христа. Давайте обратимся к Евангелию от Луки. Первая глава, 26 стих и далее. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. В шестой же месяц речь идет о том, что это событие произошло через 6 месяцев после того, как ангел явился Захарии и объявил, что его жена Елизавета забеременеет, и у них родится сын, которого мы знаем под именем Иоанн Креститель. И они были родственниками Марии и Елизавета. И вот то, что мы сейчас читаем, это продолжение повествования. Первая часть этой главы посвящена именно истории того, как появился на свет и как появилась информация о рождении у родителей, информация о рождении Иоанна Крестителя. Кстати, этой информацией они не поверили. И не поверили настолько, сам Захария не поверил, что его, Богу пришлось его наказать. Наказать тем, что он стал немым до момента рождения младенца. Реакция Марии была совсем другой. Давайте прочитаем. К деве, то есть вот мы прочитали только что, что пришел ангел, кому? К деве, обрученной к мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Вот так девушка, праведница, которая вела достойную жизнь, которая была искренней и честная. Не сказать, что безгрешная, потому что безгрешных людей не бывает. Но та девушка, которая была избрана Богом, потому что Бог знал, что ей можно доверить. С одной стороны, вот эту информацию, с другой стороны, само дело, с которым пришел ангел. А что сказал ангел? Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Я думаю, что если бы к нам пришел ангел и какие бы слова он ни сказал, то в сердце был бы, ну, как минимум, такой страх и трепет. Да, слова хорошие, да, слова радостные, но слова, которые налагают большую ответственность. Потому что эти слова говорят о том, что вот ты благодатная, ты избрана Богом. Сразу возникает вопрос у человека, насколько я смогу вот это доверие выполнить, как я смогу соответствовать тому, чего хочет от меня Бог. С одной стороны, такие слова услышать приятно, но для человека эти слова, для человека ответственного, да, эти слова очень дорогого стоят, в смысле много нужно вложить в то, чтобы эти слова выполнить. Ну и просто сам факт, пришествие ангела бывает не каждый день и не к каждому человеку. Поэтому реакция Марии была такой. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. Вот смотрите, интересно, что когда мы читаем реакцию людей разную, то часто люди боятся или впадают в какой-то ступор. То есть, или начинают спорить подобно Захарии, которому нужно было просто принять эту информацию как данность, а он начал что-то... Ну, представляете, приходит ангел, дает, говорит вот, информацию о том, что твоя жена родит. Это ангел пришел. Это не просто там ты из газет прочитал, или там какой-нибудь там какой-то старец пришел, я не знаю, там как-то тебе сон приснился. К тебе пришел ангел. И ты начинаешь еще с ним спорить. И ты начинаешь ему что-то доказывать, что вот, а у меня жена, ничего не получится. Да я до тебя ангел добрался. Ты уже должен понять, что ситуация экстраординарная. Ты просто доверься, послушай и прими. Вот то, что сделала Мария. Она сразу, она смутилась. Ну, конечно, попробуй не смутиться. Но она сразу начала анализировать, что бы это значило. То есть она не пыталась как-то подобно Моисею, да, который услышал, когда он разговаривал с Богом, да, тоже посланник Бога был, что я там не смогу выполнить миссию. У нее даже мысли об этом не было. Она просто начала сразу анализировать и воспринимать информацию. И была готова слушать дальше. А что произошло дальше? И сказал ей ангел: не бойся, Мария, обрела ты благодать у Бога. Не бойся. Вообще, когда ангелы приходят, чаще всего первыми словами ангелов является это слово «не бойся». Потому что есть чего бояться. Вот. Ангелы, еще раз говорю, это не те, с кем мы встречаемся в нашей повседневной жизни. Раз пришел ангел, значит, что-то должно случиться экстраординарное. Возможно, сверхъестественное. Потому что сам ангел – это существо для человека, живущего в физическом мире, существо сверхъестественное. Поэтому то, что он говорит, это нечто, ну, чрезвычайно важное и, ну, так, ну, пугающее, потому что, ну, мы люди, и нам бывает страшно. Тогда, когда мы не понимаем что-то, когда мы сталкиваемся с чем-то необъяснимым, с чем-то несовместимым с нашим повседневным опытом. И что дальше говорит ангел? А дальше он рассказывает, а что с Марией произойдет и что вообще от нее требуется. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его. И будет царствовать над миром, будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Вот. Вот такая информация. Я думаю, что такая информация повергла в шок любого человека. Ты сейчас станешь матерью Сына Божьего. И матерью того, кто Сын Божий, кто будет царствовать во веки веков. Это не так, как там, никакой царь не царствует во веки веков. Это говорили, к царям обращались, в основном так вот, льстят царям: царствуй во веки веков, царь там такой-то, такой-то. Но приходит время, и царь уходит из жизни, и, ну, кто-то пораньше, кто-то попозже. Ну, раньше, например, в средние века, если царь там или король доживал там до 30-40 лет, зачастую это было так хорошо, это уже был чуть не пожилой человек. Ну, были кто побольше жил, но так, чтобы во веки веков, ну, не было таких. И даже царь Давид, царь Соломон, самые такие известные великие цари Израиля, они были ограничены в земной жизни. А тут и зачнешь, и родишь, и вот будет он таким. Интересно, что, вот мы сейчас прочитаем дальше ответ Марии, а вот сразу видно вот такой практический подход у Марии. Она не стала отнекиваться, не стала говорить: нет, Боже, я недостойна, я не могу, я не хочу, у меня нету тех или иных там качеств, вот, у меня не получится, это слишком большая ответственность, это слишком большая привилегия, это не для меня, вот, и так далее. Можно массу таких вот человеческих оправданий сказать, да? Ну, по крайней мере, попытаться. А может, знаете, так вот, как когда, ну, для приличия отказаться, да, когда приглашают за стол, ну, я откажусь, вот, ну, для приличия один раз, для приличия два, ну, а третий раз, тогда уж соглашусь. А третий раз могут не попросить, знаете, а потом Ишь, все едят, а ты голодный. Ну вот, действительно, когда человек такую информацию получает, чаще всего хочется, ну, по крайней мере, на первых порах, на всякий случай отказаться. Или как-то попытаться, ну, начать, ну, что-то выяснять, где-то спорить с тем, от кого ты получаешь такую информацию. А что спрашивает Мария? А у Марии практичный подход. Мария говорит, Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? То есть она уже все приняла то, что ей сказали, вот, она просто уточняет детали, она уточняет, как это будет работать. Для нее не вопрос в том, что она родит Сына Божьего. Да, это информация от Бога, я это приняла. Мне теперь важно, как это все произойдет. Мне нужно понять технологию. Вот такой подход, я думаю, очень порадовал Бога. Когда человек не пытается спорить, когда человек не пытается как-то, ну, как-то на себя, под себя подстроить это решение, да, для себя какие-то условия выговорить, да, чтобы какие-то особенности. Вот. А просто говорит, да, я понял, но как это будет? Да, да, все, все ясно. Вот, а теперь объясни, как это будет. И дальше все. Все поняла. Все. То есть Мария это приняла как само собой разумеющееся. Потому что у нее были правильные отношения с Богом. Это для нас урок. Мы должны принимать то, что говорит нам Бог, как само собой разумеющееся. И единственное, на что мы имеем право, и что естественно и логично, если нам непонятно, попросить у Бога разъяснить детали. А мы чаще всего начинаем спорить с главным, а до деталей вообще часто не доходит дело. Мария пример того, как нужно реагировать на благую весть. Как нужно реагировать на Евангелие. Вот когда человеку говорят о том, что Бог тебя любит, что Христос пришел за тебя умереть, взяв на себя твои грехи, люди начинают спорить с деталями, ну, а из какой бы церкви, например, да, или информацию, да, а Бог ли Христос, а может быть это вообще был просто праведник, а воскресал ли Христос, то есть какие-то такие вот детали, которые нужно принимать как нечто само собой разумеющееся. И если бы это была Мария, да, вот в нашем положении, то вопрос бы звучал так, что мне делать? Что мне делать, чтобы спастись? Помните, в Новом Завете не раз были такие высказывания от людей, у которых была крепкая вера. Вот крепкая вера, она позволяет принять от Бога информацию такой, какая она есть. Мы сегодня очень критически относимся к информации, особенно к информации духовной. То есть мы готовы принять... Ну, мы, я в целом считаю, человечество, готовы принять какие-нибудь сенсации о том, что где-то там приземлились инопланетяне, куда-то там что-то упало, какой-то метеорит, с которым прилетели там какие-то бактерии и так далее, и так далее. То есть какую-то вот такую информацию, да, мы принимаем, мы начинаем анализировать, а когда речь идет о самом главном, то здесь, ну, понятно, ну, это... Очередная пропаганда баптистов, например, кто-то так считает. Или есть люди, которые просто вот церковь в истории поступала неправильно, была инквизиция. А какое это вообще имеет отношение к твоей вере в Бога? Что когда-то в истории церковь поступала неправильно, да. Жестоко. Но какое это отношение имеет к тебе сегодня? Ты сегодня должен, получив эту информацию, ответить, что мне делать. Эта информация тебе дана для того, чтобы ее принять, а не для того, чтобы ее обсуждать с кем-то, дискутировать. Да, конечно, можно дискутировать на духовные темы, но когда Бог говорит, помните, как говорил Савву? Савву, Савву, что ты гонишь меня? Причем Савву-то, он не был неверующим человеком. Он был верующим человеком, но настроенным наоборот. Нужно идти вперед, а он идет назад. Нужно благовествовать, а он убивает и наказывает тех, кто благовествует. То есть вера хорошая, а направление неправильное. И получается, что Христос через видение обращается к нему и говорит: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» И дальше он говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Благая весть – это та весть, которую нужно принять безоговорочно. Ну, уточни детали, если надо. А если все понятно, идти и следовать за Богом. Как это делала Мария. Дальше, что сказано? Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Так, мы это уже прочитали. Ангел сказал ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И дальше. «Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел». Вот и все. Представляете, пришел ангел, говорит: ты родишь сына, который будет сыном Божьим, который будет царем, который будет царствовать во веки. Ну понятно, хорошо, как это будет? На тебя зайдет Дух Святой, и ты зачнешь сына. А, ну понятно, все хорошо, отвечает Мария. Вот такая реакция. А что понятно? Как часто Дух Святой действует, чтобы женщина зачала? Это единственный случай в истории. Но для Марии это не проблема. Почему? Потому что она полностью доверяет Богу. Она полностью доверяет Богу. Детали ей, да, она уточнила, как. Святой Дух. А, ну понятно, все хорошо, Святой Дух, все. Я это принимаю, я с этим не спорю. Это Бог мне сказал. А как реагируем мы? Ну, не буду комментировать, но по-другому зачастую. Мария и Благовещение – это пример того, как нужно реагировать на Божью весть, на благую весть, на информацию о Боге. На самую главную информацию, которая нам дает Священное Писание. Вообще, для кого Священное Писание является главной информацией? Сегодня, я думаю, в мире такие, к сожалению, единицы. Ну вот, источник информации какой? Телеграм-канал. О, это телеграм-канал. Там врать не будут. Особенно, если это человек, чье имя на слуху, тот человек, который там где-то что-то когда-то сказал, и оно где-то когда-то оказалось правдой, все, вот я доверяю. Я доверяю телеграм-каналу. Ну, хорошо, не доверяешь телеграм-каналу, есть информационные новостные агентства. Да. Ну, не доверяешь, так. Многие еще есть такой способ. Есть бабушки на лавочке, вот, где можно прийти и получить полную информацию по всему спектру новостей. И не только новостей. Плюс сплетен еще можно добавить. О, вот бабе Нюре я доверяю на 100%. Вот она-то знает. Когда нам говорит лично Бог, который лично посылает ангела, это Мария, да? Конечно, мы можем сказать, а кто нам посылал ангела? Но нам рассказали эту историю. Нам эта история дана в Священном Писании, в книге, которая написана десятками авторов, живших в разное время. Книга, которая ни в чем не противоречит друг другу, ни одна строка книги. Да, конечно, есть моменты, когда какие-то исторические факты немножко по-другому, немножко в другом порядке, но чтобы богословское было богословское противоречие? Нет. Если мы читаем только Ветхий Завет, и вообще, ну вот так получается, нет у нас Нового Завета, да? Нет доступа к Новому Завету. Читая только Ветхий Завет из пророчеств, и не только из пророческих книг, из псалмов и других ветхозаветных книг, можно полностью понять и увидеть образ Христа. Причем образ Христа таким, каким Христос пришел. Просто нужно внимательно читать, нужно внимательно вникать. Потому что и о божественности Иисуса Христа говорится. Пророк Исаия недвусмысленно об этом говорит. И о том, где должно, когда это произойти, о том, как это произойдет, о том, кто такой Мессия, о том, что он войдет в Иерусалим. То есть много-много деталей, которые можно найти и подтвердить только из Ветхого Завета, даже не беря во внимание Новый Завет. Новый Завет, он в основном собирает эту информацию и подтверждает. Если мы читаем Евангелие от Матфея, то Матфей очень часто ссылается на Ветхий Завет, на авторитет Ветхого Завета, чтобы доказать людям, сомневающимся, что то, о чем Матфей говорит, является истиной. Вот эта книга уникальная, которая входит в книгу рекордов Гиннесса по количеству тиражей. Такие многие миллиарды тиражей, которые Библия ежегодно печатается, нет ни одной книги. То есть это бестселлер бестселлеров. И хотя сегодня популярность Библии, возможно, гораздо ниже, но сегодня вообще, в принципе, люди мало читают. Сегодня люди редко берут в руки книги. Но это данность такая. Но, тем не менее, все равно Библия, ну, практически в христианских семьях, ну, сегодня практически в каждой есть. Да, вопрос... В каком статусе она находится, она может быть у кого-то лежит на столе, вот особенно в деревнях так любят на стол, таком, в почетном месте, еще можно накрыть красивой салфеткой с какими-то вышитыми буквами или там текстами Священного Писания, вот она так торжественно лежит. У кого-то она лежит на полке где-то далеко, вот как там собрание сочинений Льва Толстого, собрание сочинений Пушкина, собрание сочинений и Библия рядом. Ну вот все. И собрание сочинений не читает человек, и Библию не читает. И так вот оно. Но оно красиво. Оно статусно. Вот хотя сегодня уже такой ценности книги в сознании людей не имеют. Это, кстати, к большому сожалению. Я помню, у нас было много собраний сочинений. И моя бабушка, мы жили во Львове тогда, она... Ну, прям вот ставила целью купить таких основных писателей, поэтов. Вот у нас было полное собрание сочинений Пушкина, Льва Толстого. Я уже не говорю, ну там несколько, до десятка у нас было собрание сочинений. И вот однажды, чтобы приобрести собрание сочинений, для этого нужно было стоять в очереди. Причем в очереди стоять неделю. И каждый день приходить и проводить переключку. Если ты не пришел, то твое имя вычеркивается. Вот. Ну и однажды осталась одна перекличка, неделю бабушка ходила, в этот момент она не могла пойти, и отправила туда дедушку. А дедушка в парке играл в шахматы. Заигрался и забыл прийти. И вот это собрание сочинений куплено не было, поскольку была потеряна очередь. Это такая наша семейная такая вот история, которая...
Трагедия.
Ну да, которая так передается из уст в уста. Да, но Библия ценнее любой книги, любого собрания сочинений, любой энциклопедии, любого самого шикарного фолианта. Потому что Библия – это то, что можно с полным, без всяких ограничений, в полном смысле назвать Словом Божьим. Помните, мы в прошлый раз говорили о Слове? Вот это Слово от Бога. Вот это Библия. Поэтому, когда Мария услышала Слово от Бога, которое ей принес Божий посланец, ангел, у нее не было сомнений. Она восприняла Слово Божье так, как нужно было его воспринимать. Это эталон восприятия Слова Божьего. Поэтому мы и отмечаем сегодняшний праздник. Не просто потому, что вот была Мария, вот ей сказал ангел, вот она получила информацию, и дальше все пошло-поехало. Это прежде всего урок для нас. Урок того, как только что, за несколько строк до этого, несколько стихов, описано, как реагировал священник Захария, который говорил, который услышал весть от ангела и начал с ней спорить. У Марии было бы поводов спорить гораздо больше, чем у священника. Все-таки священник, как служитель Божий, да? А здесь просто девушка, простая девушка, просто доверяющая Богу. Все. Вот эта девушка, скромная, не мнящая о себе, а искренне доверяющая Богу, она обращается к ангелу только лишь за небольшим разъяснением технологии. И когда ей рассказывают о чудесной технологии, которая никогда не практиковалась никем, нигде, о которой никогда никто не слышал, она говорит, а, все понятно, все, я... И что она сказала? Давайте еще раз. Все раба Господня, да будет по слову твоему. И отошел от нее ангел. Ангел, знаете, вот ангелам вообще было непросто. Я думаю, что они привыкли к такой реакции, как у Захарии. Ну, в принципе, мы не так много случаев знаем, ну, по крайней мере, в Священном Писании. Но я думаю, что все-таки побольше было примеров, когда ангелы общались с людьми, когда ангелы приносили какую-то весть. Но так как это восприняла Мария, наверное, это вот действительно такой эталонные случаи, которые редко встречаются. Но действительно ей принес ангел вот ту информацию, которая смутила вначале, но смутила не потому, что она не доверяла Богу, а потому что просто неожиданно, но не было ни слова сказано ни о том, что нет доверия, ни о том, что я не согласна, ни о том, давай обговорим условия. Нет, просто все раба Господня, да будет мне по слову твоему. Да поможет нам Бог все, что мы получаем от Него, воспринимать именно с такими словами. Все поручения, которые мы от него получаем. Возможно, конечно, нам не приходят ангелы. Но ангелы приходят только в исключительных случаях. Но это не значит, что нам Бог не открывает то, что он хотел бы, чтобы мы сделали. Как минимум, Бог хочет, чтобы мы вопрошали об этом. Чтобы мы молились об этом. Принимая решение, мы это делали с молитвой, а не так, чтобы, Боже, вот я уже решил, а ты благослови, как у нас очень часто бывает. Я вот это сделал, так, а ты теперь расхлебай, пожалуйста, вот те, то, что я тут понаделал. Распутай те узлы, которые я завязал. Вот именно так часто мы, а не так, чтобы довериться Богу и действовать по воле Божьей. Бог по-разному открывает нам свою истину. Но, знаете, если мы не хотим эту истину узнать и получить, то и открывать Бог ее нам будет, может быть, долго, а может быть, не так явно, как нам бы этого хотелось. Бог не нуждается в том, чтобы доказывать что-то нам. Что вот я Бог, что то, что я говорю, правда. То, что Священное Писание – это правда. Это аксиома, которую мы должны принять или не принять. Конечно, к сожалению, многие не принимают и пожинают плоды этого. Но здесь уж свобода воли человека. Человек не ставится Богом в такие условия, чтобы у него не было выбора. У человека всегда выбор есть. Но когда говорится, как вот сейчас вспоминаю фильм «Подкидыш», помните? Вот, там спрашивают у девочки, что ты больше хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? Вот. Знаете, часто бывает, что чтобы оторвали голову. То есть мы принимаем решения, которые нам мешают, которые нам для нас пагубны. Только лишь, чтобы не послушаться Бога. Причем не так, чтобы мы целенаправленно, я не слушаюсь Бога. А ну просто так получается. А мы идем по пути наименьшего сопротивления. А когда что-то нужно с Богом, то это требует усилий. А усилия не хочется. Мы люди ленивые. Грех, кстати, нас превратил в ленивцев. Хорошо, что еще не на деревьях лианы жуем, но ходим по земле и ленимся очень качественно. Мария для нас пример. Это поможет нам Бог этот пример в нашей жизни всегда воспринимать, видеть и реагировать на волю Божью так, как реагировала Мария. Принимать информацию, правильную, Божью информацию, так, как приняла Мария, безоговорочно и с готовностью действовать. Да поможет нам в этом Бог.